продолжаем читать книгу Судей. И в прошлый раз мы завершили некий, по крайней мере, с точки зрения самого текста книги Судей, некий сюжет, некий отрывок, некий период, некую часть книги Судей. Она оканчивается повествованием о деятельности судьи Ифаи. После судьи Ифаи, то есть после этого сюжета, начинается другая эпоха, другой в своем роде сюжет книги Судей, другая эпоха в истории израильского народа. Вот так вот незаметно, но проходит водораздел. Это не в тексте, это не занимает ровно никакого места практически, может, одна строчка, а в истории это несколько лет, ну, около 50, можно так сказать, но в целом это совсем иной уровень жизни перед лицом Бога. О чем идет речь? Ну, чисто, скажем, исторически наступает эпоха, когда главным противником, главным врагом израильского народа становится народ, называемый филистимляне. Это представитель одного из народов моря. По сути дела, некие родичи тех народов, которые, ну, в эпоху чуть позже, ну, по крайней мере, отчасти современную и этим событием эпоху, будут завоевывать Трою. Вот это родичи тех, кого греческий эпос называет ахейцы, танайцы, то есть вот родичи Одиссея, Менелая, Ахиллеса и так далее. Народ достойный, народ великий, но нам не это важно, важно, что это пришлый народ. До этого израильский народ все время воевал с народами здесь живущими, да и сам израильский народ, хотя именно в Палестину он пришел, но вообще-то это народ Востока. Это люди, живущие здесь постоянно и находящиеся в неком едином круге бытия, ценностей, давно друг друга знающие, давно друг с другом общающиеся. Филистимляне – это иной народ, иной культуры, иного языка, иных традиций. И вот противостояние с этим народом будет главной проблемой израильтян, ну, около 200 лет. И в целом это не важно, ну, какая разница, с кем воевать, хотя, конечно, если жить в эпоху, есть разница, вот даже для наших далеких предков была разница воевать с крестоносцами или с монголами. И те, и другие были пришлые, но крестоносцы несли очень страшные и тотальные изменения в обществе и государстве. Татары, казалось, не несли, хотя годы показали, что те последствия, которые произвели татары, оказались гораздо более далеко идущими и, может быть, не столь как бы страшно оцененные в годы самого татаро-монгольского нашествия. Очень многое с веками меняется, но дело не в этом, дело в другом. Дело не в филистимлянах, хотя именно они дали, как говорят исследователи, название этой области, которую мы с тех пор называем Палестина. Дело в другом, меняется сам израильский народ. Вообще-то он всегда был грешником. Он был грешником в Египте, он был грешником до Египта, он был грешником в пустыне, Придя в землю обетованную, они вели себя как грешники, они не исполняли воли Божьей, о чем мы много раз говорили, о чем свидетельствовал им, что Моисей, что Иисус Навин, что другие приходящие учить и обличать их посланные Богом люди. Они поклонялись идолам, практически стали поклоняться сразу после того, как освоились на этой земле, стали воспринимать обычаи языческих народов, здесь живущих, научаться их нравам. Это было всегда, с первого момента, с первого шага по земле обетованных, с первых часов существования нового народа на этой земле, на палестинской земле, как мы сейчас бы назвали, на святой земле, это сразу было то, что мы называем отступление от Бога. И мы говорили, приступая к изучению эпохи Судей, что всякий раз, когда народ отступал от Бога, всякий раз Господь посылал какой-то такой неприятный элемент воздействия на жизнь народа, некую агрессию неких завоевателей или просто людей, заставляющих израильский народ делать то, что им совсем делать не хотелось. И это приводило к тому, что они снова обращались к Богу, начинали просить о помощи, милости, защите, и Бог воздвигал людей, которых мы называем судьями, и эти судьи приходили и побеждали врагов, агрессоров, захватчиков, притеснителей, грабителей и так далее. И мы видим, что уже Ефая, он человек, как бы стоящий на рубеже эпох, это человек, который не может быть назван безупречным. Он, когда он становится судьей, он ведет себя хорошо, правильно, законно, праведно, но до того, как он стал судьей, его жизнь все-таки он разбойник. Конечно, он не воли, не со зла стал таким разбойником, но в целом-то разбойник. И он стоит вот на таком водоразделе, когда, в принципе, для того, чтобы сделать какое-то важное, благое дело в Израиле, не остается исполнителей, не остается людей, способных сделать то, что велит Бог. Таких людей становится все меньше и меньше, а потом и вовсе они как бы растворяются. И вот Девора, скажем, там, или Гедеон, вот, люди такие, ну, скажем, не имеющие какого-то видимого изъяна. Это там решительные, храбрые и, кроме того, благочестивые, там, скажем, Гедеон начинает с того, что вот уничтожает идола в собственном селе, и в целом вот обращается с Богом безукоризненный. Правда, его дети уже погибают в истории, когда брат восстает на брата и ведет себя откровенно бесстыдно, безнравственно, грубо, жестоко, тем не менее пытается стать судьей в этом месте. Речь идет про Авимелеха. И Ифай уже не совсем такой. Но вот после Ифая мы входим в период такого состояния израильского народа, когда там нет ничего, никого практически достойного, когда сам избранник Божий, человек, избранный Богом, человек, облагодатствованный Богом, человек, заведомо очевидным образом имеющий благодать от Бога, ведет себя безобразно. Вот это история Самсона, которую мы начинаем сегодня читать, и три беседы у нас будет посвящено этому герою, этому судье, и сама книга «Судей» больше всего уделяет внимание его жизни. Она показывается всей очевидностью страшный духовный кризис израильского народа. Если даже человек облагодатствованный, человек зримым, видимым, очевидным образом получающий благодать Святаго Духа, он во всех из других случаях, за исключением побоища, никак не может реализовать нормально свою жизнь, не то что на основаниях божественной правды, а просто на основаниях здравого смысла, что он вообще к нормальной жизни оказывается неспособным. Хотя он имеет явно благодать Божью, действующую, исходящую на него, то это говорит о каких-то очень серьезных, глубоких, тектонических подвижках в народе. В израильском народе. И мы уже видим, что в лице Самсона эпоха судей полностью себя исчерпала. И все, что дальше последует после Самсона, все те события, которые будут описываться, они будут показывать, что формально судья еще есть, но смысла в нем никакого нет. И книга «Судей» заканчивается страшной катастрофой в израильском народе, когда просто, вообще все идет прахом, когда все рассыпается и все гибнет, и нет никакой силы, способной это остановить, и фактически наступает эпоха, когда нужно менять саму форму существования израильского народа на этой земле, и устанавливается монархия, о чем уже будет излагать книга царств, писать на эту тему. Вот. Но вот это все как бы начинается именно со всей очевидностью, начинается именно с описаний Самсона. Номинально не последнего судьи, но фактически судьи, который показывает всю неспособность израильского народа даже в лучших своих сынах, в лучших своих представителей, организовать свою жизнь на правильных началах, уже даже не духовных каких-то, и даже не религиозных, а просто на началах человеческих или хотя бы здравого смысла. Вот, и эта история очень болезненная. Конечно, можно снять фильмы, снимают про подвиги Самсона, можно увековечить его подвиг в камне, в мраморе, сделать с огромной, известной всему миру скульптурной композицией, но судьба Самсона не в этом, трагедия его не в этом. И сюжет о Самсоне вставляется в книгу «Судей» не для того, чтобы рассказать нам о величайшем и сильнейшем герое Израиля, а о том, что даже этот величайший герой оказывается совершенно не способен наладить свою собственную жизнь. 13 глава начинает нам рассказ о рождении сначала Самсона. Это тоже многому нас учит. Сыны Израиля продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры, из племени Данова, именем Маной. И жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секер, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Жена пришла и сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божий, весьма почтенный. Я не спросил его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне: вот ты зачнешь и родишь сына, и так не пей вина и секеры, и не ешь ничего нечистого, и младенец от самого чрева до смерти своей будет Назарей Божий». Маной помолился Господу и сказал: «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с ней. Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему: «Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда». Маной встал и пошел с женою своей, пришел к тому человеку и сказал ему: «Ты ли тот человек, который говорил с этой женщиной?» Ангел сказал: «Я». И сказал Маной: «Так, если исполнится слово твое, как нам поступить с младенцем сим и что сделать с ним?» Ангел Господень сказал Маной: «Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене, пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секера, не ест ничего нечистого и соблюдает все, что я приказал ей». И сказал Маной ангелу Господню: «Позволю держать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка». Вот начало этой истории. Бог повелевает явиться на свет человеку. Человеку, который силой своей сокрушит филистимлян, человека, которому будет особая благодать сокрушать филистимлян и всяческим образом истреблять их с лица земли. И вот для того, чтобы этот человек появился, чтобы стало возможным рождение человека, способного истребить врагов Израиля, чтобы стало возможным появление человека, который получит благодать Божью, для этого важно, чтобы человек, которому необходимо будет выносить его, женщина, мать, она употребила определенные усилия. И эти усилия, чтобы сохранить благодать Божью, должен будет продолжить употреблять и рожденный ею сын. Здесь важно что? Что оказывается, сам замысел Божий не может осуществиться, если женщина не будет исполнять его наставлений. Мы как-то считаем в глубине души, как-то подразумеваем, что Бог сам все может сделать. Захочет и даст. Вот. Ну, не дал, ну, значит, не захотел. А то, чтобы удержать данные, чтобы суметь получить данные, для этого нужны человеческие усилия, человеческие какие-то условия. Об этом мы чаще всего не думаем. Или, думая, просто забываем. Оказывается, человеческая воля, человеческая решимость должна соучаствовать в деле облагодатствования человека. Сейчас, христиане, мы это знаем. Вот, мы называем это волшебным словом синергия и понимаем, что Бог без человека ничего сделать не может, вот, как и человек без Бога. Но зная это на уровне, скажем, каком-то рассудочном, мы забываем это на уровне вот бытовых рассуждений. Или, скажем, я бы так назвал, бытовой, обрядовой духовности. Но все-таки духовность. Вот часто можно слышать, понятно, откуда это идет, понятно, что протестантская традиция вообще чужда всего этого. И понятно также, что протестантская традиция сейчас очень сильно влияет на православное сознание, русское православное сознание. Но вот принято считать, что человек ничего не должен делать, если он что-то хочет от Бога получить. Вот, например, решил человек помолиться, чтобы его ребенок вырос замечательным человеком. Хорошее дело, хорошее. А что Бог не знает, что ребенок должен вырасти замечательным человеком? Знает. А что Бог не может, как мы думаем, сделать ребенка замечательным? Зачем ему молиться? Что он сам не знает, что ребенок должен быть замечательным? Что он не может это сделать? Ведь Бог хочет, чтобы был ребенок замечательный, чтобы был послушный, кроткий, умный, талантливый. Богу же это хочется. Зачем я буду об этом просить? Он сам это может сделать. Но нет, я не только хочу попросить, я еще... Хочу взять на себя дополнительный постный день. Вот. Или какой-то конфет есть не буду. Вот откажусь от конфет, люблю конфеты до ужаса. Не буду есть конфеты. Пусть Бог только вырастет моего сына послушным и в вере. И такого человека начинает высмеивать. Ты чего? При чем тут конфеты? При чем тут... Там косметикой ты не будешь пользоваться, творог ты не будешь есть. Или там постный день. Да что, Бог сам не может, что ли, делать? Зачем ты его, ты как бы пытаешься заслужить, что ли? Ты думаешь, что глядя на твой пост или на то, что конфеты не ест, Бог смягчится и сделает твоего сына хорошим? Высмеивают таковых людей. Но на самом деле Библия издавна, испокон знает вот эту... потребность человека в чем-то себя ограничить ради той просьбы, которую он приносит Богу. В наше время это высмеивается. В прежние времена это считалось нормой. И мы видим по истории Самсона, что это нормально, что не только человек, в Библии очень много мест, где человек вот так вот хочет что-то, какой-то зарок дать, но здесь не человек, здесь сам Бог накладывает на человека некое ограничение. И ограничение не случайное. Это ограничение, которое, с одной стороны, требует от человека воздержания, а с другой стороны, верности Богу. И вот эта воля, направленная на верность и воздержание от обычных вещей, оказывается необходимой. Воля человека необходима для того, чтобы замысел Божий состоялся.